Разбор полетов. Программа Николая Валуева.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Это программа «Разбор полетов». Напоминаю, студийный номер, на который вы можете дозвониться, плюс 7-495-95-95-912. Сразу предупреждаю, что темы сегодня будут спортивные. Когда я вам представлю моего друга давнего, нашего сегодня гостя программы, вы поймете об этом. Ну, Рутуб можете включать, наша программа ведется там в прямом эфире. И прежде чем я перейду к представлению нашего гостя, я скажу, что, конечно, олимпийское движение лихорадит. Мы сегодня немножко о нем поговорим. Понятно, что по замыслу его создателя, барона де Кубертена, Олимпийские игры «Вершина» — самые статусные соревнования в мире. Но в новейшей истории было несколько примеров, когда эти игры страны бойкотировали. Мы обменивались с Соединенными Штатами, и не только с Соединенными Штатами, бойкотом игр, которые, в общем-то, друг за другом предваряли. И теперь страны, Россию, Белоруссию, на эти самые игры не допускают. Расклад сил таков в Международном Олимпийском комитете, который позволяет это сделать. Конечно, если уйти немножко ракурс такой в историю сделать, то это, наверное, во времена СССР было невозможно. Однако бойкоты были. С тех пор хартия была немножко дописана, и, конечно, предполагает, что эти бойкоты для тех, кто бойкотирует, могут закончиться пропуском олимпийских циклов. Тем не менее, что происходит, то и происходит, и сейчас как раз ну, я не могу, что альтернативы это пока назвать, но проходят соревнования, международные соревнования, на которых выступают россияне, белорусы. Эти соревнования проходят сегодня в Минске, и не только сегодня, уже, в общем-то, сегодня где-то экватор соревнований. И мы об этом скажем чуть позже. Ну что ж, предлагаю все-таки... Да, мы на связи. Вижу Николая Еременко, наш главный редактор газеты «Советский спорт». Николай Николаевич, как нас слышно?
Ну, слышно отлично и видно хорошо.
Отлично, мы тоже вас видим.
Повернуть камеру,
чтобы видели. Это стадион. А что сегодня за игра предстоит?
Сегодня кубковая игра второго тура Фонбет-Кубка России. «Динамо» принимает «Краснодар», и мне кажется, это гениальная находка, которую наши футбольные функционеры привыкли ругать. Но вот год назад гениальную придумку сделали. Резко поменять формулу Кубка страны. Все думали, как бы поднять интерес, как бы сделать так, чтобы команды не посылали на кубок там вторые, третьи составы, чтобы после первой же части 1/16, когда вступает элита футбола, не оставалось 4-5 команд из элиты. И придумали хорошую систему с групповым этапом, потом с путем регионов и путем РФЛ. И фактически для нас это временная такая заплатка, ну, в хорошем смысле слова, замена Еврокубкам, которые мы смотреть не можем, по известному.
Ну,
мы можем, но там нет нас.
Ага. Прежде чем переходить к играм СНГ, я хотел бы спросить, как ситуация сегодня международная вообще отобразилась на российском футболе? Вообще, какие новые решения от РФС и в целом для клубов вот уже на сегодняшний день можно озвучить?
Ну, на сегодняшний день РФС, надо заметить, очень толковую ведет политику. Нет такой прям вот наотмашь политических заявлений, как было в разные времена, во времена Николая Толстых, во времена второго прихода Мутко. Сейчас, надо заметить, может быть, работа ведется незаметно, может быть, не все ее видят, но, скажем, очень грамотно интегрированы были крымские клубы в систему российских турниров.
Ну, кстати, же говорили, это очень важно. Очень важно.
Как так? Ведь нас же это сразу же забанят. Нас же УЕФА и ФИФА еще в 2014-м предупредили. В 2014-м уже был знаменитый исполком 30 июля 2014 года, когда все высказывались о том, что мы не можем этого сделать, потому что мы сразу окажемся под баном. Так вот, нашли за 9 лет, надо признать, Алаев Александр Александрович, Дюков, конечно, глава РФС, нашли формулы, и которые вроде все довольны. Мы лишили статуса профессиональной лиги вторую лигу, глубоко интегрированную вторую лигу. Это и участие в российских турнирах, и одновременно, как бы вроде мы ничего с точки зрения профессиональных принципов не нарушили. Да, здесь есть, конечно, и недоработки, а что делать, если команда из Крыма займет первое место в своей зоне, и тогда она должна будет переходить уже в первую лигу. Но я думаю, что политический пасьянс в мире может измениться куда раньше, чем случатся вот эти спортивные
результаты. Ну, к тому времени, может, и шаг все-таки и сдохнет. А да. Смотрите, вот та история, чем она закончилась? Прочили, что российские клубы практически поголовно уйдут в азиатскую лигу?
Это действительно прочили, это действительно говорит история. Тут какая история? Очень непростая. Никто не понимал, в принципе, какие надо совершать шаги, потому что мы были забанены, ведь не только УЕФА, мы были забанены ФИФА. И тогда какая разница, находишься в какой части света?
Вот
хоть в африканскую лигу, хоть в азиатскую и так далее. Я не буду сейчас называть фамилию чиновника, потому что это было сказано off the record, и это было сказано не для эфира. Но когда наш Российский футбольный союз в ноябре-декабре прошлого года предпринимал определенные шаги в азиатском направлении, мы посидели так за жизнь, поговорили за чашечкой чая, и я услышал неожиданную версию, что не было понимания, как политически себя правильно вести, и заявления о телодвижении в сторону Азии были сделаны для того, чтобы высшее политическое руководство в стране как-то отреагировало и сказало, в правильном направлении двигайтесь, товарищи, или нет. Но высшее политическое руководство занято другими вопросами, куда сейчас более злободневными, чем вопросы с кем вы мастера футбола. И поэтому история оказалась подвешенной, и я надеюсь, что никто никуда переходить не будет, скорее будет выбран какой-то промежуточный, компромиссный, рано или поздно вариант, как вот случился с крымскими клубами, да, это маленький штрих. Ну, что-то наверняка будет и с нашими играми в Европе.
Ну, это все действительно очень интересные вещи. Все-таки мы сегодня говорим о том, что много заявлений в сторону России и Беларуси сегодня от известной страны. Так уж получилось. Теперь она всемирно известна. Я уж не знаю, может, только в самом краю какие-нибудь фермеры Австралии не слышали об Украине. И по футбольной истории там тоже много было заявлений банить российские клубы и все такое. Правда ли, что ФИФА или, в общем-то, и УЕФА уже немного морщится от этой истории? Ну, стараются сохранить некоторую такую мину при игре?
Ну, стараются сохранить. Здесь вот точнее скажу, Николай Сергеевич, отточенная формулировка. Но дело в том, что изменить глобально сейчас уже принятое решение невозможно. Но в мелочах везде наша сторона. Смотрите, 13, если не ошибаюсь, человек, сейчас на последних выборах, на позапрошлой неделе, вошли в составы комитетов и комиссий ФИФА и УЕФА. Это из нашей страны представители. Да? Раньше можно было бы говорить, что видите нас. Нет, наше мнение интересует. Наше мнение, мнение наших людей, что мы думаем о путях развития футбола, интересует. И люди, которые будут отстаивать наши интересы, присутствуют в комиссии. А многие из них новые. Это не то, что там уже давным-давно поступал, такому откажешь, он на 120 лет. Нет, есть люди, которые первый раз были избраны в стильной комитетной комиссии. Это как бы очень важный момент. И еще, я прошу прощения, Николай Сергеевич, что я от футбола в сторону, в данном случае легкой атлетики,
был шанс. Нормально, нормально,
мне кажется,
это что, правильно.
Мне кажется, он здесь очень знаковым и правильным. Вчера, позавчера, очень важное решение, они прошли незамеченными у нас, а напрасно. Важное решение World Athletics, такая организация, поняла. Но это преемница, правопреемница ИФЛА, Всемирной Федерации Легкой Атлетики. И они вчера неожиданно занялись вопросами экипировки. Ну, большая часть из нас сразу подумала, о, опять будет запрет журналистам на экипировке носить российский флаг, герб, надпись «Россия» или еще что-то. Нет, знаете, очень интересные были вещи. Так как все должны быть равны, когда у журналистов ни у кого не будет герба, флага и названия страны на экипировке.
Такое решение было принято, получается.
Ну, я не скажу, что оно идеальное, да, потому что, а как быть, если я надену белую кепку, синюю футболку и красный штан? Да? Я же фактически российский флаг изображаю. Или ирландец придет во всем зеленым. Да? Но, тем не менее, несмотря на то, что возникают какие-то детали, все-таки очень важный момент.
Ну, жилетки-то у вас одинаковые, с надписью «Пресс».
Вы знаете, Николай Сергеевич, ни на одном турнире я не помню, чтобы я с кем-то знакомясь из коллег зарубежных, спрашивал, откуда вы. Потому что если уж тебя так волнует самоидентификация, у каждого бейджик висит с аккредитацией на груди, и там написано большими буквами с какой-то страны, если уж так тебя это сильно волнует. Да? Так что с самоидентификацией национальной будет все нормально. Но для меня это очень хороший знак.
Друг другу жмете?
Ну, я всегда жму.
Я не про вас. Я про иностранных журналистов.
Слушайте, я не помню, что кто-то отказывался со мной когда-то знакомиться, общаться. В том числе в последние полтора года, поверьте.
Ну вот история, если мы плавно уже тогда от легкой атлетики перейдем, допустим, к фехтованию. Помните, да, скандал, связанный с рапирой. Причем скандал-то продолжился. Самое интересное, как потом в отношении украинской спортсменки поступила Международная Федерация. Как вы это можете охарактеризовать? Очень интересно, что правила сегодня все готовы, ну, может, не все, но, может быть, большинство готово писать сегодня вот прямо под политическую историю. Ведь все-таки по тем правилам, которые до вот этого буквально момента существовали, это был, ну, серьезный проступок.
Смотрите, я начну с такой параллели, может быть, неправильно ее с политикой параллели сказать. Но вот вы депутат Государственной Думы, и вы прекрасно знаете, принимая законы, что законы – это не попытка в иллюзорной реальности написать что-то идеальное. А это реакция на некую уже конкретную ситуацию, которая есть в обществе, в стране, в мире. Да? Это уже реакция и попытка отрегулировать, более чутенную картину мира нарисовать. Поэтому я думаю, что вот здесь та же самая история. Во-первых, давайте так, это осталось вне нашего кадра, но это были серьезные внутриукраинские разборки. Девушка-спортсменка очень жестко выступала против заявления министра спорта Украины, который категорически запрещал одно, другое, третье, не фехтовать против россиянок, не встречаться на тех турнирах, где есть россияне и белорусы. Там была очень долгая предыстория, не хочу утомлять сейчас деталями. И в первую очередь это была внутренняя разборка. Ну, мы тут попали под горячую руку и, так сказать, иногда сделали не очень корректное заявление. И то, что переписаны правила, да, ну это нормально, слушайте, но история с рукопожатиями, давайте я вспоминаю из самых известных историй. 81-й год, чемпионат мира по шахматам, когда Анатолий Карпов играл с Корчиным. В советских газетах всегда была обрезана на половинку фотография, чтобы было видно только Карпова за половинкой доски. И сообщения в прессе были: Анатолий Карпов обыграл претендента. То есть не Виктора Корчнова, а был претендент. И там целая история была, как в регламенте прописывалось отсутствие рукопожатия. То, что вроде как Карпов готов был пожимать руку Корчновой, не готов был Карпову, зная там не всегда приглядный бэкграунд Анатолия Евгеньевича в судьбе самого Виктора Корчнова, как тогда было считать. Сейчас, конечно, все, в том числе Анатолий Карпов.
Возможность тогда все-таки сделали, из кадра вырезали. Николай Николаевич, у нас просто звонок. Да. Я прошу прощения за то, что перебил. Отлично. Давайте послушаем. Да, будьте добры, пожалуйста, задавайте ваш вопрос. Мы внимательно слушаем.
Добрый вечер.
Доброго вечера.
Меня зовут Владимир Викторович из Петербурга. Учился в университете вместе с Карповым Анатолием на отделении экономической кибернетики. А вопрос у меня, знаете, будет не совсем такой вот, может быть, в русле, но тем не менее принципиальный. Я вот услышал высказывание замечательного режиссера Шахназарова по поводу спорта. Он так достаточно резко сказал: какого черта мы платим миллионы там за футболистов, еще кого-то, при том, что нас не пускают на международные соревнования по футболу. И у меня вопрос такой: вообще не пора ли прекратить эту практику вот закачивание миллионов там на отдельных персонажей или там даже больше. Все-таки не те времена, понимаете, не та ситуация. Это же очевидно. Вот он так поставил вопрос, что денег не хватает для некоторых вещей на фронте, а тут, понимаете ли, разбрасываются там миллионами.
Ну, это, наверное, вы немножко на вот той даже информации, которая появилась в отношении футболиста, которого сейчас фамилию забыл, там что-то порядка 8 миллионов, что ли, в год, да, у него получается в разбивке, предлагает ему российский клуб. По крайней мере, так пишут. Николай Николаевич.
Смотрите, Николай Сергеевич, или наш слушатель, звонил, уважаемый. Понимаете, история ведь какая? Что значит накачивать деньги? Не надо деньги рассматривать в данном случае, с чего начал наш слушатель, как рычаг воздействия. Мне очень неприятна была история, по-моему, это было в году 16 или 17, когда один наш банк, не буду называть его лишний раз, антирекламу или рекламу кого-то делать, один банк прекратил исполнение обязательств по договору, которые были многолетними, с Международной Экономической Федерацией. А банк счел, что раз вы нас подозреваете в допинге, когда это на уровне подозрений, не на уровне уже утверждений и принятых докладов, раз вы нас подозреваете в допинге, мы перестаем давать вам деньги. Ну, простите, а вы что, давали деньги с обоснованием, что вы нас не будете в допинге подозревать? Или как? Ну, глупая сама по себе ситуация. Поэтому в данном случае, что сейчас закачивать деньги? Есть обязательства у каждой страны, каждая страна. Знаете, как есть взносы в ООН, да? Мы можем быть не согласны с теми или иными решениями политического большинства в мире, но мы взносы обязательные ежегодные платим. Так и здесь, даже поговаривая об уходе Азиатской Федерации футбола, в декабре 2022 года очередной ежегодный взнос.
Ну, если условно хотите быть в федерации, то будьте добры, платите взносы. У нас такая история, если политическое поле взять, была в ПАСЕ, где мы ныне практически не присутствуем, ну, если только так, на уровне наблюдаем. Соответственно, больше не платим никаких взносов. Николай Николаевич, давайте уже переходить к альтернативе. Поговорим немножко об играх СНГ, что стартовали в Минске. Начнем с новости. Ну, не буду долго перечислять, сколько завоевано уже наград. Пока в медальном зачете Россия на первом месте, потом белорусы. Значит, далее у нас... Так, кто-то с Азии у нас дальше. По-моему, Казахстан. Ну что ж, вот как вы оцениваете эти игры? Они уже проходят второй раз. Вообще, я, наверное, ну вот от себя добавлю, вряд ли они могут стать альтернативой как-то олимпийским играм и прочее. Но, тем не менее, в орбиту этих игр ведь вовлечены не только страны, которые входят в СНГ. Это еще перечень, огромный перечень стран, которые, в общем, нам вполне все дружественные, и они тоже прислали своих спортсменов. Сейчас происходят эти игры. Понятно, что это не полный перечень видов спорта, что представлено на Олимпийских играх. Тем не менее, это очень серьезная возможность для спортсменов, в том числе и России и Беларуси, показать себя.
Николай Сергеевич, абсолютно все верно, тут ничего не поспоришь. Но вот единственное, несколько раз, пусть из... оговорками, повторяемые вами слово «альтернативное», да, я бы здесь, конечно, тоже вас поддержал, что ну, все-таки в полной вере нельзя говорить об этом, как бы альтернативе Олимпиады по огромному количеству причин и политических, и чисто спортивных, и имиджевых. Чем больше турниров у спортсменов, тем лучше. Поэтому, да хоть каждый месяц новые игры под разным названием, все хорошо, если у вас будут на это деньги, будут для этого возможности. Это раз. Важный еще момент, почему я против того, чтобы игры БРИКС, игры СНГ, игры Дружка, потому как то, что диджитал индустрия будет в следующем году проводить, забыл, как
называется. А мы поговорим после чтобы, новостей об этом обязательно.
Чтобы каждому, пусть и неофициально, присуждался этот термин альтернативный. Потому что рано или поздно, когда встает вопрос в МОК, в других структурах, обсуждать, приглашать Россию, на каких условиях приглашать с оговорками. Рано или поздно кто-то встанет и скажет: ребят, Россия не рвется, у нее свои вот альтернативные многочисленные игры. И это будет лишним таким щелчком, лишним монеткой в копилку недругов. Кто не хочет.
Ну, согласен. Поэтому, они не будут радоваться этому, если так пойдет разговор.
Конечно. Поэтому я лично за то, чтобы поменьше вот этих альтернатив. Да.
Но это мы в студии можем себе позволить, на самом деле. Я уверен, что в высоких кабинетах об этом не говорят, и такое словосочетание вряд ли употребляют. Тем не менее, в народе, в общем, речь идет о том, чтобы соревнований, на которых наши спортсмены могли выступать, подтверждать свою квалификацию, какая, в общем, это должно быть, в конце концов. Для того спортсмены, в общем-то, и готовятся, и тренируются, и становятся спортсменами. Вот речь об этом идет. О статусности соревнований и, ну, наверное, еще важности, чтобы их все-таки и мировое сообщество тоже признавало. Дело в том, что мы ожидаем, что на соревнования, в том числе даже игры с СНГ, так как являются они открытыми, будут приезжать все больше спортсменов. Вот сам принцип соревновательности, куда приезжают сильнейшие спортсмены с планеты, к коим, в общем-то, россияне и белорусы относятся, в общем-то, и спортсмены стран СНГ. Как вы думаете, какая судьба у этих соревнований? В данном случае об играх СНГ.
Я надеюсь, что у этих соревнований будет долгая жизнь, даже если будет меняться политическая реальность, спортивно-политическая, то эти соревнования будут. Но тут надо еще поработать нашим кондиционерам, потому что мы видим, что пусть даже в нейтральном статусе, для того, чтобы быть допущенным к Олимпиаде, спортсмены должны пройти отбор на так называемой олимпийской лицензии. Все прекрасно знают эту историю, да? Олимпийскую лицензию надо завоевывать. Ну, как бы отборочный цикл. Поэтому нас, допустим, вот так в виде исключения пригласили на азиатские игры, которые будут в сентябре. Там этот отбор, там эти очки для олимпийских лицензий тоже будут завоевываться. Поэтому если бы функционеры поработали с международными структурами наших функционеров и убедили бы, что точно такая же должна быть система и на играх СНГ, и на играх дружбы, и прочее, чем они, в конце концов, отличаются от региональных игр? Ничем. Да, это региональные соревнования, игры СНГ. Большое межрегиональное соревнование.
То есть статус их повысить до возможности получать олимпийскую путевку. Речь об этом?
Конечно, абсолютно точно.
Ну, условно, там какие-то страны под разным предлогом своих спортсменов туда условно не пустили, сами спортсмены не поехали, но другие-то поехали, условно.
Конечно.
Сильнейшие. Конечно. И между собой что-то там выяснили и получили путевку. Речь об этом, так я понимаю?
Совершенно верно.
Николай Николаевич, буквально несколько минут прервемся на новости и снова вернемся в студию говорить о будущем Олимпийских игр. И пусть простят меня альтернативы.
Разбор полетов.